Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем тему «Вера – это сила души, спорт – это крепость тела». И вновь в нашей студии гость, координатор православно-патриотического движения «40-40» Андрей Борисович Кормухин. Здравствуйте, Андрей Борисович!
Добрый день! Снова рад вас видеть!
Русские люди всегда были сильны духовно и физически. Но сегодня часто задают вопросы – православная вера и спорт. Насколько они совместимы? Нужен ли спорт современному человеку, если он думает о душе? Может, сама постановка этих вопросов – хороший показатель? Показатель того, что о смысле бытия, о вере и церкви задумывается все больше молодых, волевых и энергичных людей. Вот что нашей съемочной группе рассказал чемпион страны по пауэрлифтингу Максим Цуканов.
Среди моих друзей-спортсменов очень много православных людей. Вера нам помогает в спорте. Когда ты ощущаешь поддержку, когда ощущаешь такую уверенность, в том, что ты не один, то, конечно же, можешь замахнуться на то, что, может быть, и тебе даже не под силу, но с верой Бога, с крестом на груди мы чувствуем, что мы не одни, что мы многое можем, и что Господь нам помогает, и мы преодолеваем то, на что бы один человек не решился. Но с верой в Бога мы делаем гораздо больше, чем можем сами.
До недавнего времени отношения между Русской Православной Церковью и спортивными организациями практически отсутствовали. В лучшем случае они ограничились благословением священников своих духовных чад спортсменов, да освящением спортивных клубов. Сегодня многое изменилось к лучшему. Православная Церковь деятельно развивает на приходах спортивные секции и клубы патриотической направленности. Именно они уводят молодежь от пороков, дурных мыслей и опасных соблазнов. Вы с этим согласны, Андрей Борисович?
Абсолютно. Церковь заняла позицию активную по отношению к внешнему миру. То, что она не закрывается в оградах, а Святейший Патриарх постоянно об этом говорит. Все уже настало время, когда мы должны выйти за территорию ограды. И спортсмены-то, они как одни из наиболее активных групп населения. Потому что люди зачастую идут на определенные трудности, да, то есть они преодолевают эти трудности, потому что каждый день тренироваться по много часов, не каждый человек там способен на это, да? Легче вот в этих гаджетах часами сидеть и быть чемпионом мира по игре там в какой-нибудь страйк там или еще что-нибудь. А вот так вот свое тело каждый день нагружать сложно. И чисто ментально это ощущается и в обществе. И поэтому спортсмены становятся неформальными лидерами в той общности, где они проживают. Потому что эта активность, она распространяется вовне. То же самое, как церковь. Мы же знаем это. Церковь, где строится новая церковь, социализация вокруг улучшается, и улучшается та же самая криминогенная ситуация, это сами сотрудники говорят. И поэтому, чем больше церковь будет привлекать, вот, вовлекать, а мы готовы в этом помогать всячески, и делаем это, людей вот этих вот активных, чтобы их не уводило, ведь тоже что греха таить, все хотят видеть спортсменов у себя, и криминальные структуры, и сейчас появилось множество всяких сект, неоязычники, еще там нацисты, вот эти, их много. И они пытаются спортсменов рекрутировать в свои ряды. И поэтому церковь не может на это спокойно смотреть.
Насколько я знаю, волонтеры вашего движения сопровождали Дары Волхов в Москве, в Санкт-Петербурге и даже в Киеве во время вот этих непростых времен майдановских. Вот можно какие-то впечатления оттуда? Какая была атмосфера и какая была реакция людей вот на привоз этой святыни?
Вы знаете, ну это были, как бы, как мы говорим, удивительные дни в жизни нашего движения, потому что мы были прямо рядом с этой великой святыней православного мира, христианского мира, и могли наблюдать, что происходит с разными людьми, которые прикасаются к этой святыне. И много чудесных событий. У нас, у участников нашего движения, которые долго не могли забеременеть, 6 лет, после того, как они добровольцами, не могу сказать, поработали, постояли рядом с дарами волхвов, они зачали ребенка и вот уже родили.
Замечательно.
То есть, можно сказать, появилось чадо в движении 40-40 имени Даров Волхвов. Но хочу как бы немножко еще на другую тему уйти. Вот вы сказали по поводу Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Москва – 15-миллионный город, Санкт-Петербург – 5-миллионный город, или говорят там 7-миллионный, Киев – 3-миллионный город. Но вы не представляете, видимо, уже тогда это ощущалось. Мы были в конце января в Киеве, уже такая была достаточно активная фаза Майдана. Столько беснующих, сколько в Киеве, не было нигде. То есть их было больше, чем в Москве, в Петербурге, в Волгограде вместе взятых. Нас сначала поразили эти вещи, но то, что потом начало происходить на Украине, мы поняли,
да,
что
это серьезный факт.
Да, что что-то там не то в обществе, раз там такая ситуация складывается.
Если бы вы попали в машину времени, отмотали год назад, сидя в киевском кафе, рассуждая со своим приятелем киевлянином, вот можно было себе предположить, что такое вообще возможно? Мы все, читая ужасы Второй мировой войны, вот, думая, и все время возвращаясь к мысли о том, что это было когда-то, это невозможно, это не должно повториться, это не может повториться. И вдруг сейчас это повторяется в еще более страшных формах. Почему это произошло? И как действительно это не допустить, чтобы у нас, в нашей стране, на всем пространстве общецерковном, да, чтобы не случилось такой же беды?
К разговору о кафе. Конечно, вот если бы сейчас представить, я думаю, любого человека представить, все бы сказали, ну такое невозможно. Как может православный стрелять в православного? Как может сосед стрелять в соседа? Как может стрелять брат в брата? Ведь сейчас множество фактов, когда ругаются члены одной семьи, ругаются между собой на этой теме.
Родственники перестают общаться?
Родственники перестают общаться. А год назад это невозможно представить. Я даже больше того скажу, если бы мне сказали, когда мы были, уезжали там 30 января из Киева, да, то есть до этих основных событий оставалось там 20 дней, мы даже тогда еще не верили, что такое может произойти. И вдруг такое начинает происходить. Вот это как раз повод задуматься и, наконец, государству нашему, российскому, поступить смело и решительно.
Совершенно
и, наконец,
правильно.
Дать оценку православию как идеологии. Мы должны смелее транслировать обществу вот эту парадигму православного мира, большого русского мира. Мы одну часть транслируем обществу, сейчас не модным, а таким передовым, как бы, любого политика выражением стало говорить о большом русском мире. То есть, если раньше, там, год-два назад еще нельзя было говорить об этом, то сейчас они очень любят на эту тему говорить, большой русский мир. Но нужно еще и сказать, что не было бы никакого большого русского мира, если бы не было православия. И как в Конституции государства российского, вот в любой учебник государства и права откройте, по которым нас, наших студентов, юристов, которые потом становятся депутатами, учат. Там в любом учебнике основ государства и права написано, что основными источниками права в государстве являются его народные обычаи и народные традиции. А у нас в Конституции, в основном законе страны, роль православия в государстве никак не отражена. Да как это может быть? Как можно построить дом без фундамента? Объясните
Совершенно
мне.
Верно.
Это будет колосс на глиняных ногах. Он рухнет. Вот то же самое, как рухнула Украина. То же самое ожидает и Россия, если мы вовремя об этом не задумаемся.
То есть мы говорим о том, что именно битва на мировоззренческом поле сейчас приобретает архиважное значение и для личности, и для государства в целом.
Мы все прекрасно понимаем, что на Украине войско Антихристово воюет с войском Христовым. Там идет война не за территорию, не за заводы и не за деньги. Там идут смысловые войны, там именно идет война за национальные коды. И наш национальный код государства российского, многонационального, многоконфессионального, все равно православие. Православие сохранило все народы. Православие сохранило нашу страну многоконфессиональной.
Вот этого, кстати, очень мало кто понимает, на самом деле, именно в полноте и в глубине вопроса, сути вопроса.
Бояться? Бояться? Как-то вот осторожничают. Осторожничают. Ну куда осторожничать дальше-то? Ну посмотрите, убивают женщин и детей. Ну куда можно дальше осторожничать? Как святейший патриарх сказал, стреляют в Святую Русь. Эти снаряды, которые направляются на Украине, они направлены на Святую Русь.
Вам приходится участвовать в различных форумах, праздниках, событиях, которые организуются на самом высоком уровне, принимают участие разные известные, уважаемые люди, политики, социологи. Вот на ваш взгляд, какова эффективность таких форумов и ведут ли они к конкретной реализации, имеющей хороший коэффициент полезного действия для будущего нашей страны?
Но у меня двоякое ощущение от данных форумов, которые сейчас действительно в большом количестве проходят у нас в стране. Первое впечатление то, что люди, которые на них выступают, они реально являются интеллектуальной как бы элитой нашей страны. И те смыслы, которые они транслируют, за ними стоит и глубокая база, и мировоззренческая, и интеллектуальная, научная. И они как бы необходимы с одной точки зрения, но меня очень сильно волнует вторая сторона, которая возникает, вот ощущение от этих форумов. Это плохо транслируется именно на средний и на нижний слой общества.
Оторванность от жизни?
Абсолютная. И это не их вина, это, наверное, все-таки вот болезнь нашего времени. Мы переживаем слом эпох, мы переживаем слом ценностей, мы переживаем слом вот этих вот интеллектуальных метафизических парадигм, которые были свойственны советскому обществу, православному обществу, которое выжило в советской парадигме и чувствует себя, мы вот такие верующие, мы свою веру в советские там гонимые годы перенесли, и поэтому слушайте нас, потому что мы вот такие были праведники и не предали Христа. Все замечательно, и то, и другое, но на низах работают технологии, на низах работают уже годами выстроенные системы. Ведь посмотрите, за 23 года, как переформатировали молодежь на Украине. Разве можно было подумать, что, по сути, в матери городов русских, в Киеве, это еще можно было во Львове себе представить, но в Киеве представить, чтобы молодежь скакала и кричала, кто не скажет, тот москаль, москаляку, нагиляку, это же просто уму непостижимо. Но ведь переформатировали, значит, достучались. У них клиповое мышление, и это тоже делалось сознательно, это тоже навязывалось, потому что вот через короткие вещи, вот такие вот...
Поверхностные.
Да, вспышками. Проще донести идеи, которые не являются глубинными, то есть в них нет глубины. И поэтому форумы, конечно, необходимы, но помимо форумов нужно уметь строить мосты, чтобы вот от этих форумов происходили реальные мосты туда вниз, чтобы это шло трансляция туда вниз. Потому что вот говорю людям умным, не буду называть фамилии, и говорю, но вы неужели не понимаете, что православие – это единственная соломинка, за которую мы можем сейчас ментально зацепиться и построить альтернативу царствия Антихриста, который наступает по всему миру, на все ценности, на все традиции, которые свойственны миру христианскому. Неужели вы это не понимаете? Они говорят, понимаем. Ну так давайте вещи своими именами назовем, что православие нужно ввести в Конституцию, что патриотизм, который мы любим в последнее время произносить, он должен восприниматься через призму православия. Тогда патриотизм будет правильный. Только правильные смыслы патриотизма через призму православия дадут и молодежи, и обществу вот эти вот ориентиры, благодаря которым мы сможем сохранить ту Россию, которую нам предки оставили. Но не наша заслуга в том, что мы живем на территории 1/6 части суши, и то, что у нас такая великая культура с Достоевским, с Мусоргским, с Глинкой, это не наша заслуга, это наша заслуга наших православных предков. Мы пользуемся, мы как паразиты на этом сидим. Но почему-то сказать об этом мы боимся. Мы понимаем, мы элита, да, там интеллектуально. Мы говорим в кулуарах, что да, православие, православие. Мы встречаемся, там по телевизору красивые службы показывают на Пасху и на Рождество. Но почему мы обществу-то это не транслируем? Пришло время, нужно транслировать ясные смыслы. Тогда все встанет на свои места. Не было бы православия, не было бы той России, в которой мы живем.
Андрей Борисович, не могу не задать еще один вопрос. Я знаю, вы многодетный папа, и у вас из 9 детей 7 мальчиков. То есть получается такой мужской клуб, да? Вот возвращаясь к теме нашей программы о воспитании, физической культуре, насколько в вашей семье поддерживается вот эта вот спортивная такая заряженная традиция, и как она сочетается именно с духовно-нравственным воспитанием ваших детей?
Я горжусь своими детьми. Многие говорят о том, что тяжело переходный период сохранить в детях вот эту вот православную составляющую их жизни. Но вот они не приписывают себе, опять же, приписывают промыслу Божию и их внутренней как бы борьбе с внешним миром, с внешними вызовами, со всякими вот этими искушениями, которые сейчас переполнена наша внешняя жизнь, наша внешняя оболочка, они вот сохранили в себе. Мой сейчас старший сын служит в спецназе морской пехоты в Кронштадте, и я знаю, что он молится, я знаю, что он ходит в храм, причащается, исповедуется. Я знаю, что мои следующие сыновья, при этом, сами понимаете, в спецназе морской пехоты не спортивному человеку служить невозможно. То есть он всю жизнь занимался спортом, единоборствами. То же самое касается следующих детей. Они, помимо того, что занимались самбо, они сейчас очень активно занимаются биатлоном в школе Олимпийского резерва. Поэтому спорт в нашей семье – это одна из основных составляющих. И православие – неотъемлемая часть тоже этой составляющей.
Говоря о детском спорте, нужно понимать, что в эпоху мегаполисов детям как никогда необходимо полноценно физически развиваться. И в этом смысле оздоровительный спорт – просто спасение. А с другой стороны, большой спорт неизбежно сопряжен с такими страстями, как тщеславие, самолюбие, гордость, желание первенствовать. И это нужно обязательно учитывать, потому что для верующих людей – занятия профессиональным спортом нужно оставлять, если эти страсти становятся разрушающей силой, если это губит душу. А теперь посмотрим мнение эксперта, 4-кратного чемпиона мира по боевому самбо Федора Емельяненко.
Дорогие братья и сестры, мы все чаще говорим об обществе потребителей и все меньше об обществе добрых дел и поступков во славу Божью. Спорт – это труд и работа над собой для достижения побед. Но победы тоже должны достигаться во имя кого-то и чего-то. В последнее время все больше наших спортсменов после побед накладывают на себя крестные знамения и благодарят Господа за то, что Он был рядом и не оставил их. Они все чаще свои победы посвящают Богу. Ведь победа без веры – прямой путь к гордыне. А гордыня, как известно, мать всех грехов. Поэтому еще раз обращаюсь к родителям. Помните всегда, когда даете детей в спорт, что они должны заниматься не для получения больших денег и большой славы, а заниматься спортом и добиваться побед во славу Божию, во славу России, реализуя таланты, дарованные им Господом.
Вот то же самое я пытаюсь своим сыновьям привить это чувство, чтобы они спортом занимались не только для того, чтобы перед мальчиками и девочками, своими сверстниками говорить, что они первое место там заняли или стали там мастерами спорта или еще что, а чтобы они это делали во славу Божию и во славу Отечества.
Андрей Борисович, спасибо вам за интересную и очень нужную для всех нас беседу. Помощи Божией вам в ваших трудах.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был координатор православного движения 40-40 Андрей Борисович Кормухин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.
До свидания.